Добрый день, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Быданцева. С вами программа «Беседы о вечном». У меня в гостях протоиерей Евгений Попеченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник Православной службы милосердия, настоятель Успенского собора на Визе. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Батюшка, благословите!
Пусть мир и Божие благословение пребывает со всеми нами.
А я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня мы с отцом Евгением ведем беседу в прямом эфире. Вы тоже можете позвонить и задать батюшке свои вопросы. Телефон прямого эфира 379-65-94, 379-65-94. Отец Евгений, тема нашей сегодняшней передачи посвящена милосердию. Мы часто слышим это слово в проповедях, в книгах духовных, видим его. Почему это так важно в жизни каждого православного христианина? Возможно ли прожить достойную жизнь без милосердия?
Конечно, невозможно. Ну, потому что это касается нашего сердца. Центр жизни, центр духовной жизни, центр наших отношений с Богом — это наше сердце, сердцевина. А сердце, оно бывает разным. Бывает жестким, бывает мертвым, бывает холодным. А сердце должно быть мягким, милостивым, милосердным. И милосердие — это одно из самых лучших упражнений своего сердца. Сердце нужно упражнять, как всякая мышца, она требует развития. Если не упражнять мышцу, мышца атрофируется, перестает функционировать, человек теряет дееспособность. У нас у всех с вами, к великому сожалению, сердечная недостаточность. Наше сердце, оно черствое, оно тяжелое, тяжелое на подъем, тяжелое на добрые дела. Легко к самолюбию, к самоугодию, к эгоизму, тяжело к самоотвержению. И поэтому основной задачей стоит упражнение сердца. Искать возможности, даже не ждать, когда тебя попросят или когда обстоятельства сложатся так, что ты вынужден будешь там, оказать милостыню или заботу, или попечение. А христианин, он должен активно искать, кому послужить, кому отдать себя в услужение. И вот этот вектор, вектор воли, ума, чувств, он и воспитывает навык, навык сердечный, навык присутствие в жизни Бога, потому что Бог, Он ищет, чтобы войти в наше сердце. Сердце — это та горница, в которой Господь может с нами вечерять. «Я стою у твоего сердца и стучу. Кто услышит, отворит, я войду к нему и буду с ним, и он будет со мною». Господь, Он как бы призывает. Но активное действие, оно все-таки от человека. Вы представляете, человек сидит, слушает телевизор, смотрит, как-то так чипсы у него рядом, пиво, как бы жизнь у него такая удалась, у него как бы все хорошо, все сухо и комфортно. И тут кто-то там куда-то в дверь как-то стучит. Это же проблема, это же выключить телевизор, отложить чипсы, как-то встать, куда-то пойти, отворить. А дверь отворить, там же начнутся проблемы, ну, потому что Бог, Он ведь очень серьезный. Знаете, у Клайфа Льюиса есть такое воспоминание. Он говорит, что я в детстве очень боялся стоматологов. Я, кстати, один сейчас из сотрудников поделился, что он решил воспользоваться бесплатной стоматологической помощью. Вот сегодня буквально. Я, говорит, еле выжил от того, как там зуб выдирали. Вот, потому что поставили укол, но укол он особо там не обезболивает. И вот по-живому аж звезды в глазах. Вот. Но это сейчас, а там 40-50 лет назад. Это было вообще караул. Я думаю, что это был, наверное, самый нелюбимый наш врач. Вот. И Клайв Льюис, он тоже говорит, я очень боялся ходить к стоматологам, потому что я знал, что это такие врачи, которые, если ты им рот откроешь, но они туда залезут и не выпустят тебя до тех пор, пока все твои зубы не вылечат. Вот это сейчас услуги, насколько ты заплатишь, настолько тебе полечат. А раньше, ну, серьезно врачи по-доброму относились, так добросовестно. И вот Бог, Он точно так же. Бог, Он не оставит тебя. То есть, если ты Ему откроешь рот, Почему так и опасно входить с Богом, ну, в контакт бездумно, как часто люди бывают, думают, покрещусь, чтобы было все хорошо, или там повенчаюсь, или причащусь, чтобы сдать экзамен. Но с Богом нельзя по таким мотивам входить в контакт. Только ради Христа. Вот как в монастырь человек уходит только ради Христа. Не потому что жизнь не сложилась, не потому что там замуж не вышла, а только по такому неутолимой жажде быть со Христом. И вот такая же мотивация должна быть при вступлении с Богом в отношения. Потому что если мы вступим с банкой пива и с пачкой чипсов, дверь эту откроем, ну, Бог войдет. И как там сказал еще во втором веке святой Ермак, говорит, милостив человек, любив Господь, он не оставит тебя до тех пор, пока не сокрушит сердце твоего. Вот это вот умягчение сердца, сокрушит сердце твоего, запятая, или костей твоих. Если Бог за человека берется, то он его не отпускает, пока его не вылечит. А лечение, оно ведь болезненно, потому что человек весь пропитан, напитан грехами. Грех стал нашей второй природой. Мы же привыкли служить себе, организовывать ради себя. Нам очень трудно поступать по-евангельски. Нам тяжело относиться к ближнему, как к самому себе. То есть мы не умеем к ближнему, как к самому себе относиться. Это сверх наших сил. А Господь еще и большего требует. Он говорит, что ну, если вы любите любящих вас, какая вам за то благодарность? А вы любите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих, добро творите творящим вам напасть. И будете совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. И дальше Господь говорит заповедь. Будьте милосердны, как милосерд Отец ваш Небесный. То есть это не просто условия счастливой жизни, милостивое сердце, не просто условия отношений с Богом. Это наша прямая обязанность. У нас, как говорится в американских фильмах, у нас выхода нет. У нас или путь вверх, или в никуда. И поэтому милосердие – это та задача, та вершина, к которой мы должны стремиться, если при условии, если мы хотим быть в вечной жизни со Христом. Другого пути нет.
Отец Евгений, у меня есть несколько вопросов от наших слушателей. Вот первый вопрос. Кому можно подавать милостыню и сколько нужно подавать? Я думаю, тут речь идет вот об этих пресловутых людей, людях, которые злоупотребляют алкоголем или еще куда-то пускают деньги, которые им подают.
Тут такой вопрос. Все время я на него отвечаю и часто отвечаю по-разному. Потому что по-разному можно выходить из этой ситуации. На самом деле не надо искать инструкцию, потому что сердце должно быть живое, оно все время должно быть включено. Мы не должны отключаться. Вот нашли себе инструкцию, там, давай всем по 10 рублей, и как бы будет хорошо. Или там не давай тем, кто между машин ездит на инвалидной коляске, например, или ходит с баночкой и с каким-то объявлением. Не надо искать инструкции, а надо все время стараться быть на связи со Христом. Вот видишь конкретную ситуацию, ты постарайся вот как бы так зажмуриться, сосредоточиться, помолиться и попробовать почувствовать, понять, а как вот именно к этому конкретному человеку мне себя вести, как поступить, что ему будет полезно. Потому что ведь важно думать не даже не только о своих каких-то укорах совести, как часто бывает, пробежали, забыли копеечку положить, потом начались муки совести, мы возвращаемся, а человека уже нет. Ну, то есть Господь, Он уже ушел в образе этого человека, потеряли возможность. Нет, мы должны всегда быть внимательны и должны размышлять о том, как бы это было по-христиански, по Евангелию, по заповедям Божьим. Потому что иногда человеку полезно дать денежку, а иногда этому категорически не полезно. Мы должны помогать ближним с учетом евангельских заповедей. И иногда человеку необходимо строго сказать, иногда запретить, иногда пожалеть, иногда дать денежку, иногда дать булочку. я бы не советовал искать вот как бы инструкцию на любое поведение. Нужно все время включать свое сердце и стараться им услышать, а что же Господь тебе говорит, а как бы Христос поступил. Я думаю, что Христос, он не всегда поступал одинаково. Одних он исцелял, мимо других он проходил мимо. Кому-то он милостыню не оказывал, потому что кому-то полезно было побыть в этом состоянии. У Бога, у него каждому свой подход индивидуальный.
А я хочу напомнить телефон прямого эфира 379-65-94, 379-65-94. Дорогие радиослушатели, вы можете задавать свои вопросы. Отец Евгений, а если сердце не хочет давать никому милостыню? Ну вот конкретно вот эта вот тема, ну, не нравится, не хочется. Вот сердце. Смотришь ты на этих людей, и тебе кажется, что вот, ну вот попрошайки, извиняюсь за слово. Вот не хочется прям.
Так сердце, оно вообще мало, когда хочет чего-то доброго. Сердце наше лукаво, к сожалению. Поэтому мы все время должны включать усилия. Как однажды мне сказал мой духовник, что нужно всегда, когда тебе чего-то очень не хочется, нужно именно это и делать, преодолевая свое нежелание, слабость, самолюбие, эгоизм, нужно делать усилия над собой, потому что любовь, она не в выражении наших чувств, эмоций. Мы путаем, мы думаем, что любовь — это пылкие чувства. Человек воспылал какими-то чувствами, молодежь. Она именно так. Прошла любовь, завяли помидоры, чувства погасли, и все, вроде не сошлись характером, пойдем разводиться. И это, конечно, безумие, это глупость, потому что любовь — это состояние нашей воли. Когда человек, вот Господь говорит, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. Нам не нравится соблюдать заповеди. Заповеди, они нас убивают. Наш эгоизм, наш грех. Заповедь — это в каком-то смысле самоубийство. Человек должен от себя, любимого, отвернуться и ради кого-то отдать свою жизнь, отдать свое время, отдать свои деньги, свои душевные заповеди, они не очень-то нам и нравятся. Как один из сотрудников, который работает параллельно еще в университете, со студентами на семинаре попытался обсудить, а вот из 10 заповедей, какие на сегодняшний день вообще актуальны, какие заповеди вообще применимы. Вот. И в конце занятия выяснилось, что студенты, они оставили всего одну заповедь. Ну, потому что эта заповедь, она такая, как бы, двоякая, что если не будешь соблюдать, то тебе хорошо не будет. Заповедь «почитай отца и мать». То есть, как бы, все равно есть понимание, что если ты хочешь быть счастливым, то нужно вот какие-то определенные условия выполнять. А все остальные заповеди, ну, первые четыре для них вообще непонятно, кто такой Бог, что такое Бог, что такое чти день субботний, что не приемли имени Божьего в суе, там, ну, не убий, там, ну как, а куда девать всех вот этих вот со Средней Азии или там каких-то людей, которые там, ну, выходят за определенные рамки. Вот. Ну, не прелюбодействие, это вообще не обсуждается. Как это? Все так живут. Вот. Ну, как не укради, не украдешь, не проживешь, там, ну и так далее.
Ужасные вещи вы говорите.
Ну, на самом деле, это на полном серьезе. То есть студенты, они это обосновывали, они как бы без прикола, а на самом деле так вот преподавателя убедили, ну, как бы, что, ну, невозможно сейчас жить по Западе, это все какое-то устаревшее. Вы что? Вот, одну заповедь оставили. Поэтому заповеди соблюдать человеку совсем не хочется. Но если человек хочет научиться любить, ему нужно делать усилия над своим сердцем. И поэтому любовь — это упражнение своей воли. Когда воля покоряется заповеди Божией, и в этом любовь ко Христу, когда воля покоряется воле ближнего через послушание, да, человеку нужна помощь. Ты понимаешь, что нужна помощь, ты понимаешь, что тебе не хочется эту помощь оказывать, это тебе затратно. Ну как вот ты едешь на машине, видишь, на другом конце улицы стоит человек, которому нужно в другую сторону. Но христианину как он должен развернуться и довести человека до его места. То есть не просто по пути, не просто по пути и за деньги, а бесплатно и туда, и к самому дому, еще выйти и проводить его до квартиры. Вот. И особенно, если это человек пьяненький и нетрезвый, который вот даже где-то лежит около там дороги, встать не может, ну вот так должен христианин, да, ведь мы знаем эту историю, что шел один человек мимо попавшего в разбойники, другой пришел, посмотрел там, может быть, его там пощупал, по щекам похлопал, жив, ну ладно, проспится, потому что там же непонятно, но человек там лежит побитый, ну, наверное, сам виноват, напился, где-то накуролесил, ему тут отлупили, бросили, ну а как, ну а у меня дела свои, я иду в Иерусалим, вот, и только самарянин, он подошел, посмотрел, остановился, дорогу свою изменил, одежду свою порвал, повязочку ему сделал, вино свое истратил, маслом смазал ранку, на своего осла посадил, привез в гостиницу, денежки свои заплатил, сказал, что вот, когда я вернусь, я буду на обратном пути еще, зайду, если ты что-то больше истратишь, я тебе еще это компенсирую. Вот и Господь спрашивает, а кто из всех вот этих вот трех ближний этому человеку? Ну вот, и тот говорит, сотворивший ему милость, проявивший милосердие. И вот Господь говорит, иди, ты твори так же. И вот у нас христианство номинальное, мы только числимся, мы только любим говорить о том, как мы, какие мы замечательные христиане. А коснись дела, ну кто развернется, едет домой к ужину, у него дома уже там все готово, и вдруг ему нужно полчаса какой-то крюк сделать, развернуться, еще непонятно, тут же сразу же, а вдруг что случится? А вдруг да. нападет, а вдруг машину маньяк, да, а вдруг там, да, еще что-то. И сразу же вот этих «а вдруг», в которых Бог, Он вообще из нашей жизни убирается, потому что, ну, как бы абсолютно нет надежды на Бога, потому что все вот эти обстоятельства, и сразу же, конечно, возникает рационализм, логика. Но нет, я, конечно, не могу этого позволить, чтобы я пострадал, у меня там дети, у меня там семья, чтобы машина моя пострадала. И все, и человек становится, конечно, очень правильным, логичным, рациональным, но не христианином, потому что он Христа. Там же в Евангелии сказано, что я лежал около дороги грязной, вот, а ты это сделал мне или ты мне не сделал. Я вечером голосовал на пустой дороге, ты меня взял, значит, ты мне послужил, проехал мимо, значит, пропустил меня. И вот этих историй бесконечно, да. Я у тебя попросил денег, а ты, сославшись на то, что у тебя нет, хотя у тебя были деньги, ты слукавил, значит, пропустил Христа. И без конца можно продолжать вот эту вот историю о страшном суде.
Отец Евгений, следующий наш вопрос от слушательницы о том, как определить грань между добрыми делами своему ближнему и уже медвежьей услугой для него.
Простите, медвежья услуга. Вообще, история из басни Ивана Андреевича Крылова, это выражение. Знаете эту басню или нет? Да. В общем, мужик с медведем подружился, и как-то они пошли в лес, и мужичок заснул, ему на нос сел комар. И Мишка думает, дай-ка я комара убью, как он разбудит мужика, проснется, расстроенный будет. И, в общем, Мишка взял камушек и убил комара вместе с мужиком. Вот это выражение «медвежья услуга». Где грань? А грань, она всегда в евангельских заповедях. Всегда нужно помолиться, всегда нужно примерить к себе. Вот как бы ты хотел, чтобы с тобой поступали? Вот поставь себя на место этого человека, вот он стоит под дождем, например, просит денежки, или там пьяненький к тебе, как по-соседски заходит, там, «одолжи мне 100 рублей». Вот как бы ты хотел, чтобы с тобой поступили? Поставь на место. Вот не придумывая за него. Знаете, Авва Дорофей говорит, есть такая ложь, которая называется ложь мыслью. Есть ложь словом, есть ложь делом, а есть ложь мыслью. Когда мы видим какой-то кусочек истории, и мы, у нас сразу же готова как бы, вся история. Вот этот человек, вот он напился, потому что он такой алкоголик. Один батюшка рассказывал, он выходит из алтаря после службы, а в храме стоит женщина в майке, в лосинах. И такая вот она, ну, молодая. Вот, и он думает, ну как монах, вроде ну, почти что это не одетая. И так бочком мимо проходит, она его видела, говорит, батюшка, а говорит, я как раз я к вам. Вот, и в разговоре оказалось, что у нее близкий человек умер, и вот она пришла в храм, ей нужно утешение. Ну и батюшка-то говорит, ну, поговорили, он ее поддержал, утешил, говорит, ну, вы в следующий раз, когда в храм идете, вы хоть оденьтесь. И она себя посмотрела, ей так стало стыдно, она очень долго извинялась, а оказалось, что она просто вот в таком потрясении, что она даже вот как по дому ходила, и вот ей мысль пришла, что надо в храм, она как была, так и пошла, и, ну, потому что душа требовала утешения. А у нас сразу же уже готов обвинительное заключение, уже приговор. Вот не надо вот этой лжи мысли, не надо за человека додумывать. Ты просто поставь себя на место этого человека. Вот тебе плохо. И иногда, чтобы стресс снять, необходимо, конечно, там определенное количество C2H5OH. Бывает так, что по-другому человека из этого состояния шока не вывести. И как бы ты хотел, чтобы к тебе поступил твой сосед? И вот это вот умение ставить себя на место другого, мне кажется, оно всегда будет подсказывать, как себя правильно вести.
Но вот я всегда теряюсь, если честно. Мне кажется, что это такой общий ответ, и мне сложно его применить самой в жизни. Вот я расскажу, у меня была история, я ухаживала за больной бабушкой. Ей, конечно же, очень тяжело давались какие-то минимальные вещи, как дойти до туалета, до кухни, у нее болели ноги очень сильно. И вот я всегда терялась. С одной стороны, врач сказал ходить, иначе сляжет, и это будет только хуже. С другой стороны, я прекрасно знаю, какие у нее боли. Я понимаю, что тоже горстями есть таблетки, это ни к чему хорошему не приведет. И мне же не сложно приготовить обед и принести бабушке в постель, а представить на месте себя. А вот вы знаете, бабушка была до такого состояния уже замученная, что когда я ей говорила о том, что вот можно дольше прожить, ноги будут ходить, и все что-то. Она говорит, да я не хочу. Я так устала, я так измучила, я просто не хочу.
И что вы делали?
Ну, и вот я вот терялась. Я делала через раз, если честно, потому что я не знала, как правильно, я не находила, и, в общем-то, мне никто и не мог сказать.
Мне кажется, вы все прекрасно знали. Знали, как правильно, знали, как по совести. По совести бабушку пожалеете, потому что как-то доктор сказал ходить, я ходю. Можно ходить, пока ходится. Если не ходится, то нужно жить в тех условиях. Вот, если бабушке действительно тяжело ходить, если она не хочет ходить, если она не может ходить, конечно, ее надо пожалеть, поступить по любви, приготовить для нее ужин. Потому что, может быть, действительно, ведь в этом нет ничего плохого, чтобы ну, как бы искусственно не поддерживать жизнь. Вот если жизнь, она, естественно, как-то угасает, даже по причине болезни, но не нужно все время человека вытягивать. Вот это постоянная реанимация, давайте. Это как отец Нафанаил Псково-Печерский. То есть ему на каком-то этапе жизни поставили сердечный вот этот стимулятор, кардиостимулятор. И в очередной раз, когда был какой-то приступ, там говорят, давайте мы скорую помощь. Он говорит, да. Мое сердце, оно рвется ко Христу, оставьте в покое, дайте мне уйти уже, не надо все время меня искусственно возвращать к жизни. Поэтому не всегда жизнь, особенно в пожилом возрасте, особенно когда человек христианин и хочет осознанно быть у Бога, все время вот создавать условия, чтобы он возвращался, уже мучился. Спокойненько дать возможность человеку закончить земной путь.
Спасибо, отец Евгений. Я хочу напомнить телефон прямого эфира 379-65-94. 379-65-94. Дорогие радиослушатели, вы можете звонить и задавать свои вопросы батюшке. Следующий вопрос о том, как правильно помогать, если здесь актуально это слово, то есть нужно помогать, как ты считаешь, будет хорошо для человека, или как человек тебя просит. Это, наверное, как-то немножко пересекается вот только что с моей бабушкой, о чем мы говорили. Как мне кажется, как мне видится эта ситуация?
Я на этот вопрос уже ответил, что надо помогать так, как Евангелие об этом говорит. Надо, чтобы наша душа, она была включена в Евангелие. Надо помогать так, чтобы человек сквозь вот этот контакт, он почувствовал, услышал призыв Бога, задумался о Боге. Нужно помогать так, чтобы Христос был посреди вас. Это, конечно, искусство, потому что гораздо легче, и это чаще всего так и делается, все сделать формально. Формально рецепт выписать, формальный курс лечения провести, как бы без вникания в суть жизни человека, его обстоятельств. У нас же абсолютное большинство каких-то действий, оно происходит формально. То есть для тебя это не человек, а просто клиент, пациент, еще кто-то. И ты за вот этой вот биркой, ярлыком, ты не видишь человека. А у каждого ведь своя особенность. Искусство помощи, оно чтобы помочь человеку так, как Господь бы хотел, чтобы мы ему помогли. Как человеку будет полезно не только телесно брать в расчет не только его физическое состояние, но и его духовное состояние. Помогать человеку, исходя из Евангелия. А для этого нужно и думать, и молиться, и вспоминать о Христе.
Отец Евгений, следующий мой вопрос будет адресован к вам как к духовнику православной службы милосердия. Это, наверное, другая крайность, которую я хочу затронуть. Бывает жесткое сердце, о котором мы сейчас говорили, но ведь бывает, что человек так окунается в мир волонтерства, добровольничества, что забывает о своих близких. И вот ему кажется, что он совершает доброе дело, он помогает этим бабушкам, деткам больным, но дома у такой мамы, например, нет ужина горячего или еще чего-то.
Для мужа.
Для мужа, да. Потому что он же здоровый, он сам может вполне поесть, а бабушкам плохо.
Есть такое замечательное качество, которое называется послушание. Результатом любой нашей жизни духовной должна быть одна добродетель. Как говорит об этом преподобный Исаак Сирин, воздаяние, то есть награда от Бога дается не добродетели, не милосердию, не посту, не воздержанию, не храмостроительству и не труду ради этой добродетели, не количеству там, поклонов или розданных денег, а воздаяние дается возникающему в результате этого труда смирению. То есть вот это искомая величина, то есть на всем нашем жизненном пути мы должны обязательно приобрести смирение. Потому что смирение — это та волна, на которой Бог входит в нашу жизнь. А смирение, оно в том числе и через послушание. Поэтому всегда в духовной жизни самое опасное — это самоволие. Когда человек, увлекшись какой-то идеей, там, чтением акафистов или спасением своих близких, или всех облагодетельствовать, он, увлечённый этой идеей, переступает через какие-то законы жизни, нарушает законы семейных отношений, законы, допустим, договоренностей с своим работодателем. То есть, если он где-то работает, но он не может во время своей работы заниматься там, добровольчеством, потому что он договорился, и это нечестно. Добровольчество — это свободно от основной работы время. Вот. И своими ресурсами. Это не то, что взять с работы пачку бумаги и принести там в дом-интернат. Это не милостыня, это воровство. А это жертва должна быть. И вот это вот послушание, то есть сверка себя с законом Божиим, законом семейных отношений. Потому что жена должна мужу быть покорна. И мы, когда, например, в сестры милосердия посвящаем, мы от мужей берем справку, ну, на словах хотя бы, там, или письменно, что он не против, что он согласен, он разрешает своей супруге нести в свободное время вот это послушание сестры милосердия. Это непременно, непременное условие, потому что, ну, а какая, как может быть от дурного источника хорошая вода? Какая сестра милосердия, если она сестра самовольная, непослушная мужу? Из этого ничего не вырастет доброго.
А если муж неверующий, и жена машет на него рукой и говорит, что ну, он просто ничего не понимает, а я своими добрыми делами и себя спасу, и тебя?
Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Добрыми делами человек спастись не может. Человек спасается смирением, которое приходит от правильно исполняемых добрых дел. А если в этих добрых делах жена унижает своего мужа или выходит из послушания, жена должна быть послушна мужу во всем, кроме греха. Ну, даже если муж неверующий, но он тебе дан от Бога, ты его взяла себе в мужья, поэтому будь любезна слушаться, тем и спасешься. Гораздо важнее для жены научиться слушаться мужу, чем ходить и там, ухаживать за пожилыми людьми.
Но все же, если твои близкие, не обязательно муж, не, как бы не разделяют этого.
Значит, не надо этим заниматься.
Но в свободное же время, в твое свободное время.
Если, например, муж родители, разрешит.
Если муж разрешит.
Если муж против, ну... Ну, вот у нас есть замечательная история, например, одной сестры милосердия. Она пришла в службу и очень активно включилась в заботу о больных. И через какое-то время супруг ей сказал: «Стоп, как что, ты ужин перестала готовить, дома беспорядок, давай-ка прекращай». Она попыталась как-то поманеврировать, он говорит: «Стоп, все, совсем, чтоб не ходила». На тот момент он был крещенный, но не церковный, как мы говорим. Она послушалась, она ушла в домашнее хозяйство. Она 2 года, как это сказано, те мужья, которые не покоряются слову, добрым житием своих жен без слов для Христа приобретаемы были. Вот она своим добрым житием служила мужу. Через 2 года он говорит: «Так иди с Богом». И сам пошел за ней, сам воцерковился, потом они повенчались, хотя люди уже такого пожилого возраста. И она сейчас сестра милосердия, и муж в храме, и детки как-то тоже при церкви. Вот только таким путем, никакой революции, никакой самодеятельницы, только по послушанию.
А если затронуть вопрос родителей, ну, например, девушка еще не замужем, молодой человек...
Но родители, они вольны управлять своими детьми до 18 лет, до совершеннолетия. А там уже договариваться, там смотреть. То есть понятно, что если девушка, допустим, посуду не моет, по дому никаких обязательств не несет и все свободное время тратит на удовольствие. Но бывает так, когда человеку в удовольствие какое-то дело. Ну, конечно, любой родитель, он... Там та же самая арифметика, то же самое, что ты выполняй хорошо свои обязанности. Но если родители или муж, или кто-либо выступает против Христа, или я, или твой Христос, ну, тут, конечно, вопросов быть не может. Потому что очень часто вопрос уж так не стоит. Просто элементарно должны быть правила человеческих отношений. Выполняй свои обязанности по дому, и все будет хорошо, и к тебе будут хорошо относиться, и отпускать тебя, вот. А у нас все время перегибы. И вот задача духовника как раз эти перегибы и врачевать.
Батюшка, наша передача подходит к концу. В завершение я бы хотела вас попросить пожелать нашим радиослушателям, вот, ну, как, может быть, в делах милосердия, как... Мы, в общем-то, говорили о том, как правильно действовать сегодня всю передачу, но все-таки вот если какое-то завершающее слово, скажите, пожалуйста.
Бессмысленно пить горечь и фужер, себя любимого лишь одного жалея. Когда тоскливо станет на душе, попробуй вспомнить тех, кому труднее. И, может быть, захочется помочь кому-нибудь сердечным словом, делом. Тоска болотная ускачет прочь, а ты напишешь на асфальте мелом: «Спасибо, жизнь, за то, что я живой, живу и радую людей хороших». И жизнь, как лес из песни всем родной, захлопает зеленые ладоши. Не надо пить горечи фужер, жалея себя. Надо искать, кому отдать себя в услужение. Человек создан Богом по своему образу. Бог пришел сюда не чтобы ему служили, но чтобы послужить и дать жизнь своего искупления многих. И насколько человек служит, настолько он живет. Если человек никому, ничем не жертвует, значит, жизни в нем нет. Человек находится в зоне смерти. Живите, дорогие мои.
Батюшка, большое спасибо за нашу такую теплую беседу. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был протоиерей Евгений Попеченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник Православной службы милосердия, настоятель Успенского собора на Визе. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Храни всех Господь.